Мы проходим с вами большую тему из 13 тем. Большая наша тема – это «Господь, исцели мои раны». Что такое исцеление? И сегодня у нас уже 11-е занятие на тему прощения, потому что, хорошо, Николай Антонович, не сговариваясь, но вы поддержали сегодняшнюю тему, что язык тоже относится к исцелению. И если мы бодрствуем над этим, это тоже имеет отношение к исцелению наших ран. Сегодняшняя тема – прощение. Как я могу простить? Вы знаете, что главный стих всей этой большой темы мы выбрали – «Исцели меня, Господи, исцелен буду, спаси меня, спасен буду, ибо ты хвала моя». Иеремия, 17 глава, 14 стих. Итак, мы к 11 занятию подошли. 10 занятий были о чем они? Почему человек страдает? Почему я страдаю? Каждый знает о своих страданиях. Наверное, не страдающий человек вообще на земле нет. Потому что Иов говорит, человек рождается на страдания. Вот, чтобы вознестись ввысь, как искры. Дальше. Где взять это исцеление? И мы говорили, спешите к великому исцелению, исцелителю, воды Меривы, в книге «Исход», из горьких превратились в сладкие. Иегова Рафа явился там, Бог-целитель. Мы говорили о силе Божьего слова, что оно есть бальзам галаадский. Бальзамом принято было обмазывать, перевязывать раны. И слово Божие – это бальзам. Мы говорили с вами о городах-убежищах, которые было принято убегать тем, которые совершали убийства непреднамеренные и намеренные, а там священник разбирался, и тогда, соответственно, тому, с каким умыслом человек это делал, соответственно, было и наказание. Но поскольку мститель имел право, древние законы, убить того человека, но не больше, нельзя вырезать все племя, то есть это ограничение было ненависти, тем не менее, если человек сделал это неумышленно, то тогда он имел право убежать эти в города-убежища. И здесь мы говорили о теме исцеления. Кто эти города-убежища? Кто тот первосвященник, который нас защитит и сохранит нашу жизнь, да, и дает нам это духовное исцеление, наш Господь Иисус Христос. И мы говорили о том, что как важно иметь обновленное мышление, потому что вот сегодняшняя тема к словам, это же не просто слова вылетают. Это на самом деле так живет душа. Такие мысли в ней роятся, а потом вот это вылетает соответствующее. Кто-то сказал, вот стоит 15 минут только поговорить где-то, вот, и уже ясно, чем человек живет, что им движет, какие у него цели, какой у него... Вообще, главная такая струна в нем, по словам. Поэтому это все мысли человека, которые, собственно, потом отражаются в словах. И поэтому мы говорили, что такое битва, и что наш разум – это поле битвы. Тут не надо думать, это я вон уж такой плохой, а другие же все хорошие. Вообще человек, его душа, его разум – поле битвы, где сатана – всячески старается нас, что сделать? Свести на нет. Чтобы мы грешили, чтобы мы упали, чтобы мы сквернословили, чтобы мы раздражались, чтобы мы гневались, и чтобы мы вообще не то творили. И если мы не знаем, что это духовная война, то мы будем себя это самобичеванием заниматься, и это неправильно. Когда ты понимаешь, что это такое, ты должен встать и сказать, пошел вон сатана. Упал, вставай и иди дальше со Христом. И теперь мы подошли к теме все-таки прощения, потому что это очень важно в теме исцеления. Если тема «Господь, исцели мои раны», то давайте посмотрим на, как, собственно, приходит исцеление. Вот Евангелие от Анна, 5 глава. Вспомним человека, который, как вы думаете, он хотел быть исцеленным? 5 глава. В Иерусалиме 2 стих, у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов, в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Все больные пришли для исцеления. И там действительно как-то исцеление происходило, иначе кто туда пошел? Вот где известно, там туда же идут, правда же? Значит, там происходили эти исцеления. Интересно, почему этот человек, так желающий, 38 лет? У меня к вам вопрос, почему он не мог исцелиться? Что тут мы узнаем из этой истории? Пятый стих. Человек, находящийся в болезни 38 лет. Ему, ты думаешь, не уступали место, так? То есть прыгали вперед. Кто первым прыгнет, исцелялся один. Тот, кто прыгал первый. Видимо, вода какую-то вот эту силу только для первого имела. Он не мог ходить. 38 лет лежал. Еще, как вы думаете, почему он не мог получить исцеление? Для славы Божией. А как она совершилась, эта слава Божия? Купальня была не нужна, а нужно было что? Слова Иисуса Христа. Какие он сказал ему слова? Какой это у нас стих? 8 стих. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Как этот человек хотел исцелиться? Скажите, пожалуйста. Он хотел исцелиться через чудо. Вот еще подсказывает Дима, обряд, уже совершается такой обряд, окупание это в воде. Еще как он хотел? Люди, которые помогут. Вы понимаете? То есть все-таки все это было связано с каким-то внешним и уже ему знакомым. А что предлагает ему Господь? Совершенно другой метод, к которому он был готов. Нет, он даже знал все причины, почему он не исцеляется. И так бывает часто с нами, что нам кажется, что мы знаем. И поэтому звучит вопрос к нам. Потому что мы хотим своими методами, вот какая проблема. Мы их уже знаем, нам они как бы известны, и мы думаем, так должно быть. Пример с этим несчастным говорит о том, что не так должно быть. Поэтому 38 лет и лежал. Мог бы еще 38 и до смерти, если бы не явился ему Христос. Вы согласны с этим? 38 лет не исцеляется, уже что тут осталось? И вдруг Христос его исцеляет, потому что вы возьмите это духовное понимание этой проблемы. Потому что он хотел, как он знает. Мы часто подходим тоже к проблемам, к исцелению вот таким образом, как мы знаем. Вопрос, хотите ли вы быть здоровыми? И не следует усматривать в этом вопросе что-либо оскорбительное для себя. Ну, то есть, естественно, хотим бы. Зачем такой вопрос? Многим людям нравится лелеять свои раны, страдания, боль. Как вы считаете, почему? Причин несколько. Почему людям нравится лелеять раны и боль? Так, их жалеют. Внимание, забота, работать не надо над собой. Можно не меняться, оправдывая себя. Итак, им нравится, что их боль привлекает всеобщее внимание и жалость. Они получают удовольствие, чувствуя себя несчастными среди здоровых людей. Николай Анатольевич, никогда не забуду, как вы мне рассказали один пример. Привезли к вам в больницу одну больную, и вдруг эта больная падает, и она уже все, вот ее прям хоть прямо уже носилки и неси. Николай Анатольевич говорит, я так на нее спокойно посмотрел, и всем медсестрам рядом, врачи, сказал, так, всем разойтись. Когда все ушли, она, говорит, вскочила. Николай Антонович, я была тогда поражена тому, что вы разгадали, ну, вы много с больными работаете, поэтому вы, конечно, уже их знаете, этих людей. Но посмотрите, человек упал, струйкой уже даже маленькой крови, да? Это ж как же она и умудрилась-то? Ну, ладно, это другое. Но меня удивило другое. Как только все ушли по приказу Николая Антоновича, она тут же встала. Тут же встала, неинтересно. А что, никто не пожалеет, никто. А сейчас бы все вот бегали вокруг нее, что-то бы укололи, что-то бы несли, куда-то, чтобы ах-ох. Посмотрите, какой человек, оказывается, на самом деле, нутро его какое, а, родные. Итак, Им приятно, когда окружающие их люди берут их сторону, осуждая тех, кто принес им страдания. Ну, например, вы начнете рассказывать о том, как вы страдаете, и кто вам кто-то причинил какую-то боль. И почему людям нравится эту всю ситуацию мусолить? Себя пожалеем, и другие все вот на моей стороне. Потому что вроде как я несправедливо пострадал. Они чувствуют себя в своей тарелке от того, что окружающие видят их отверженными и страдающими. Они не имеют понятия, как поведут себя с теми, кто причинил им боль, если будут исцелены. Как они могут существовать без своих страданий? Многие лелеют свои страдания, потому что их раны как бы оправдывают недостатки и ошибки, допущенные ими в жизни. Их философия сводится к таким принципам. «Воспринимайте меня таким, каков я есть, хотя бы потому, что я страдаю. А что еще вы хотите от меня?» Исцеление лишило бы их этой, в кавычках, привилегии и поставило бы на одну доску со всеми окружающими. То есть через это они хотят выделить тебя, вычленить тебя, вот для, чтобы обратили на них внимание. Другие, это про одних, да, которые так себя лелеют, другие не желают исцеления, потому что недовольны Богом. Исцели их Бог, им пришлось бы почувствовать обязанность перед Ним, стать тем, чем Бог хочет их видеть. Нет, они этого не хотят, они полностью ушли в себя. Отказаться от этого кокона значит потерять контроль над обстоятельствами. Такие не нуждаются в исцелении. Другие не представляют себе, что будут делать и как жить, если будут исцелены. Их пугают любые перемены. Их устраивает псевдопокой, который они обрели в своей боли. Они уже давно жились со всем этим. В их понимании незачем что-либо менять. Есть такие, которые настолько погрязли в своей злости, несчастьях, отчаянии, что это состояние полностью деморализовало их и сделало ко всему безразличными. Им трудно поверить, что для них что-то может измениться. Для них вопрос об исцелении даже не стоит. Для них это заранее невозможно. Есть проблемные отношения. Вот заранее человек думает, никогда там ничего не изменится. Вот есть какая-то боль на шее, никогда она не уйдет. А на самом деле они настраивают себя на это, потому что они не знают, как по-другому жить. Их устраивает это, носить вот это с собою везде. И им невдомек, что они могли бы разомкнуть цепи своих несчастий и злости. Они нашли свое упование в отчаянии и безразличии ко всему. Поэтому мы не случайно привели пример с этим хромым несчастным 38 лет, который болел. Вопрос, хочешь ли ты исцеления на Божьих условиях, не твоих, как ты собирался. Несчастный 38 лет туда. Все-таки он туда каким-то образом же приходил. Кто-то его пусть приводил до того места, либо сам он как-то там карабкался, приходил. Но он все хотел, как он думал. И вот в данном случае исцеление наше, родные, духовное исцеление очень важно, потому что от него следует и физическое исцеление. Поэтому на Божьих условиях надо принимать исцеление. На Божьих, не на наших. И нет в природе таких страданий, нету, которые Господь не смог бы исцелить Святым Духом и Словом Его. Ну и опять к исцелению. Здесь все очень важно о духовном исцелении. Тема очень важная, потому что мы сейчас говорим, как прощение играет важную роль в исцелении. На медицинскую тему. Телесные раны подвергаются всякого рода инфекциям. Вот, Николай Антонович, здесь у нас многие медики. Взять просто рану, которая гноится, взять ее, перемотать просто бинтом, что даст? А ничего не даст, хуже. Потому что что надо сделать? Надо извлечь оттуда всякую инфекцию. Надо обеззаразить эту рану и потом только перевязать, правильно? И рана должна быть тщательно очищена. Вот тот же принцип действует, когда касается нравственных, эмоциональных областей нашей души. То есть не наступит заживление, это духовное, если просто перебинтовать, просто забуду, просто не обращаю внимания. Необходимо какое-то внутреннее исцеление, понимание этого, как это вытащить и очистить. Процесс исцеления, он может быть медленным и шаг за шагом. Это не одномоментная вещь. Это погружение наше в Слово Божие, которое меняет нас. Говорит Псалмопевец 138 Псалом 23-24 стихи. «Испытай меня, Боже, зри, не на опасном ли я пути». Вот что в этом псалме вы видите для исцеления. Скажите, пожалуйста. Хочу, чтобы вы немножко это работали. И что это, какое имеет отношение к исцелению? Конечно, куда меня несет? Как я иду? Не быть своим уверенным таким. Я знаю как этот хромой, который каждый год знал, куда идти, но при этом не получал исцеления. Так. И, конечно, очень важно установить причину боли. От чего болит душа? Установить эту причину для себя. Эти мысли надо озвучить, взять даже списочек, написать для себя. Кто тебя обидел, на кого ты носишь вот эту боль, эту вот какую-то горечь. Надо вытащить, и вот это и будет, вот это вот и будет, вот это дезинфекция. Вытащить рану, потому что гной надо вычистить и потом бинтовать. И помнить, что Господь, Он милостив. 29 глава Иеремии, 11 стих. «Ибо я только знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Скажите, пожалуйста, какое это имеет отношение к исцелению? Значит, все в Божьих руках. В том числе, и что? Та боль, которую мы носим. И мы ее носим, и думаем, так вот, я больной, такой я и должен быть, и эта проблема должна быть. Но Господь говорит, что мои намерения для блага, не на зло, не чтоб ты мучился и носил эту горечь, Богу не надо это. Но я хочу, чтобы ты имел будущность, надежду. И радость, и освобождение от этой боли. И очень важно, что здесь большую роль вот в этом инфекции, этой дезинфекции, в том числе и исповедание. Вот смотрите, Иакова 5:16 говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы что? Исцелиться. Значит, этот, знаете, иногда у нас есть ложный такой, как бы вот это, мы думаем, я, наверное, один такой вот плохой, какой я грех сотворил, никто не делает, только я один такой. И его внутри. Признавайтесь друг перед другом. Да мы все прощенные грешники. И падаем, и оступаемся. Великие мужи Божии падали. Это не значит, что нам теперь лазейка для этого. Но просто это ободрение для нас, что они вставали. И Соломон, который тягчайше согрешил, но как Господь его простил. И та же самая Версавия, с которой у него был тягчайший грех, это было с Давидом, и этот первый ребенок умер. И вы помните, что та же Версавия рождает ему великого Соломона. Все-таки это принцип-то тот, что мы все не без греха, но тем не менее... Мы сознательно не делаем этот грех, но уж если оступились, встаем и идем. Как говорит Павел, забывая заднее, простираясь вперед. Вот Кей в своем свидетельстве говорит, у меня есть знакомые, испытавшие разного рода половые извращения, вплоть до скотоложства. Я также знаю многих, человек, который работает во многих странах мира, в 120 странах институт, вы понимаете, приходят многие письма и свидетельства. В том числе знаю многих, которые испытали половое влечение к людям того же пола или были причиной прелюбодейства. После осознания своего греха они все еще не в состоянии поверить, как Бог мог доверить им служение. Мне приходилось встречать людей, которые грешили тем, что садистки издевались над своими жертвами. Как им поверить, что Бог когда-нибудь простит их и доверит им служение другим? Только исповедание своего греха одному из верующих, крепко стоящему в вере, может принести им облегчение. И если вам трудно переносить страдания, потому что воспоминания вызывают у вас боль, похоже, что ваша рана инфицирована. Остается только вскрыть ее ланцетом, тщательно вычистив, а затем приложить бальзам из Галаада. Ну, видите, когда люди, казалось бы, вот такие тягчайшие уже всякие, извращения и так далее, а потом человек служитель Божий он, а он в себе это носит, вот это оно было, или он оступился. И вот это он носит, она, это его боль, она его мучает. Тут есть одно свидетельство о пастыре, который очень был. Я знала пастора, который воспринимал христианское учение слишком прямолинейно. С ноткой превосходства он буквально вдалбливал своей пастве доктринальные истины. Его проповеди были оторваны от жизни и не отступали от буквы закона, а требования слишком категоричными. В его присутствии даже его жена чувствовала себя неуютно. Он проявлял постоянное недовольство. Трудно было в чем-то угодить ему. Когда он употреблял слово «любовь», то в его устах это слово вообще не означало ничего, кроме термина. Ему казалось, не были знакомы такие чувства, как жалость, сострадание, милосердие. Это продолжалось до того момента, пока он в порыве откровенности не признался своему верующему другу в совершенном когда-то грехе. Долгие годы он скрывал свой грех, о котором знали только двое. Он и та женщина, с которой он вступил в незаконную связь. В молодости он проходил службу в армии в Корее. Ему случалось провести свой отпуск в Японии. Желание плоти привело в объятия случайной женщины. А между тем он знал слово Божие. Знал и то, что прелюбодеяние – грех. И все же он не удержался. Став пастором, он посвятил многие годы служению Богу, отличаясь рвением, непреклонностью самодисциплины. И все же он считал, что его старания не могут компенсировать греха, о котором он не мог забыть. Он осознавал, что Иисус принял смерть на кресте за его грехи, но в его сознании не укладывалось Божье прощение, бесценный дар, который освобождал его от греха, и то, что он не мог принять Божьего прощения, отрицательно влияло на его семейные отношения и служение как пастора. И вот человек, который вдалбливает, вот так надо, вот сяк надо, вот такой категоричен, как правило, вот видите, у него самого что-то где-то там непорядок. И поэтому он к другим такой, он себе не может простить. И думает, и Бог его не простит, он не свободен. Вот. И это хорошие примеры к тому, чтобы все-таки мы в Божьи руки отдали себя и наше прошлое, или если это сейчас у кого-то у нас случается или случилось, надо оставить грех, исповедаться перед Богом, и это будет дезинфекция раны и боли. Вот что еще важно помнить в страданиях. Это мы взяли все грани страданий, мы берем, да? Мы посмотрели о том, что человек, боль и инфекция связаны, а инфекция – это тот грех, который надо его вынести наружу и освободиться от него и покаяться. Вот. Мы рассмотрели, что исцеление духовной болезни очень многим нравится. Это правда, и не хотят быть исцеленными. Люди говорят, не хочу, это праздный вопрос. Не хотят быть исцеленными, потому что нравится лелеять себя, жалеть себя, чтобы все жалели себя. А теперь другую сторону возьмем страданий. Страдания как благословение. Страдания как ценность. Могут ли быть такие страдания как ценность? Да. Скажите, какой бы вы пример привели страданий как драгоценности и благословения? Страдания Иова сразу к нам приходят на память. Вы помните, как начал Иов, зачем я родился, на мучение? И помните, как он закончил 40-последняя глава? «Раньше я слышал о тебе, теперь мои глаза видят тебя». Такую он пережил встречу с Богом и такое особенное откровение. А мы немножко посмотрим тексты. Бытие, 37 глава, знаменитый наш Иосиф. Иосиф, вы помните, сын Иакова. 37 глава книги «Бытие». Вот только три главы, в которых я очень кратко, мы не будем все читать, вам домашнее задание на дом. Выпишите все, 37-я, 39-я вся глава и 40-я. Значит, в этих трех главах вы напишите все, что вы узнали о страданиях Иосифа. А глава 41-я, 45-я и 50-я. Какой результат был этих страданий? 37-я глава. Так, две колоночки вы мне принесете в следующий раз. Пора вообще мне ваше домашнее задание проверять. Значит, 37-я, 39-я, 40-я в одну колоночку о страданиях Иосифа. Так и напишите, страдания Иосифа. Вторая колоночка, результат. Бытие 41, бытие 45, бытие 50. Так, теперь давайте берем 37-я глава. Вам интересно вообще, родные мои? Правда? Эта тема очень важная. Как переносили праведники эти страдания? 37 глава «Страдания Иосифа». Вы помните, что Иосиф, уж так случилось, что его отец любил больше всех и сшил ему особенные одежды. Но из-за этого братья Иосифа его возненавидели. Братья от второй жены Иосифа, да? От другой жены, от Лии. И мы читаем, в 18 стихе увидели издали, когда он пошел, собственно, справиться о их здоровье, живы ли они. Он идет к ним с благими намерениями, когда ты не ждешь и не думаешь. Тут тебя подстрекает такая опасность, которую вообще об этом не мог думать ни в коем случае отец, тем более сам Иосиф. И посмотрите, увидели они его издалека, 18 стих. И прежде, нежели он приблизился, что они стали делать? Скажите, пожалуйста. Умышлять. То есть задумали. Что они задумали? Убить его. И что они делают дальше? Посмотрите. Мы его убьем. Дальше что они решили? Что с ним сделают? Бросим его в ров. Дальше что? И вообще зверь его съел. И все, вот и все его сны. А почему они обозлились на его сны, скажите, пожалуйста? Зависть. Потому что он им сказал во сне? Что они ему поклонятся. Кто ты такой, извините, сопляк, мы тебе поклонимся. Вот, да, сейчас мы тебе поклонимся. И вот они задумали это. Так, дальше, смотрите, что происходит. Вы помните эту историю, как Бог вмешался? Тут идут измаильтяне, 25-й. Ну, во-первых, Рувим старший сказал, нет, убивать нельзя. Рувиму это засчиталось, когда передавались благословения Иакова, 50-й главы, вы помните, всем там передаются сыновьям благословения. Рувиму очень засчиталось то, что он защитил Иакова. Так что наши... А? Иосифа, да, защитил Иосифа. Итак, посмотрите, но дальше, когда они его все-таки... Во рву-то бросили его в ров, 24 стих. Хорошо, что в нем не было воды, мы узнаем там. Ров был пустой. Вот. И тут идут эти самые измаильтяне из Галаада. А в Галааде что известно было? Помните Галаад? Бальзам там был, бальзам. И измаильтяне несут бальзам. Потому что на Востоке, вы знаете, бальзам... Очень славился, и сегодня люди, в общем, восточные, они славятся всякими продажей благовоний, вы знаете, да? Вот именно восточным людям это как-то очень свойственно. Ну, на базарах, вот, видели, маленькие такие всякие пряности продают, и сегодня даже, вот, вот именно им как-то это ближе. Именно измаильтяне выкупили Иосифа. Это тоже интересно, но это уже другая тема, Измаил и Иосиф, ислам и евреи. Это другая совсем тема, но она интересна, почему измаильтяне именно выкупили Иосифа. Очень интересно. А? Не слышу. Да, но сколько всяких людей выходило, а измаильтяне именно выкупили. Да, это к тому, чтобы мы все-таки видели и в мусульманском народе тех, которые могут быть благом, в том числе и для еврейского народа. Не надо их видеть только врагами, террористами и всякими такими неугодными людьми на земле. Потому что Бог использовал измаильтян для выкупа Иосифа. Хотя Измаил уже давным-давно жил в пустыне Фаран, и у него там семья, и он жил отдельно. Вот. Но мы видим, в трудный момент почему-то он на арене появился, Измаил. Очень интересно, это его измаильтяне, это потомки Измаила. Ну и ладно, чтобы вас не это, мы все-таки об исцелении говорим. Смотрите, мы видим, что продается Иосиф измаильтянам. Даже если бы они не хотели убить, а только продать, это тоже страдание. Вы согласны с этим? Зная, как отец любит его, зная, что есть дом, да? Еще что у него было? Внимание, забота, дом родной. И вдруг продали неизвестно кому и неизвестно куда. Это 37 глава. Это страдание? Это страдание. А теперь посмотрим в 39 главу. Это страдание от кого произошло в 37-й? От родственников. Есть у вас переживания, связанные с родственниками? Наверное, они самые главные, правда? Самые главные. И неужели, думаешь, родственник готов тебя убить? В мыслях, наверное, они не раз уже это покушались на это. Даже говорят это, убил бы тебя. Отец говорил, да? По пьяни говорил. Ну вот, вот такое. Даже говорят, даже озвучивают. Так, и так это от родни. Теперь в 40-й, в 39-й главе. Иосиф, что, кто знает 39-ю главу? Ну-ка поделитесь, хочу, чтобы вы участвовали. Что в 39-й главе? Успеваем быстро читать, Библия у вас в руках. Расскажите по 39-ю главу и страдания Иосифа. Он попадает в плен. Смотрите, его начальником не поставили. Какого раба привезут на начальника? Что вы? Ему, тут правильно вы про жену, но вначале хочу вот что сказать. Когда мы говорим о страдании, три слова, второй, третий, пятый стих. Господь был с Иосифом. Видите второй стих? Он был успешен в делах. Вот справа, такой сноровка у него была. Толковый был, понимаете? И пусть он в страданиях, а Господь его благословляет. Получается, что твои страдания будут благословением, если ты Божий человек. Вы согласны с этим? Да и аминь. Поэтому у нас нет таких страданий, на которых мы сказали, это люди нам сделали, это Бог так допустил, обиду какую-то носить. Твои страдания принесут благословение. Потому что если с тобою Бог, и ты с ним, то Господь обратит в добро. Посмотрите, он стал успешным, обратил на себя внимание этим самым. Это Бог, потому что ему дал эту мудрость. Третий стих. Мы читаем, что Господь в руках дает успех. Это начальник увидел. Это увидел сам фараон. Он увидел какой-то этот человек. Слушай, за что не возьмется там прибыток? За что не возьмется там благословение? Вы видели людей, за что не возьмутся? Разбил, сломал, не донес и не сделал. Вот такие какие-то непонятные, да? Вот это не поймешь, что это такое. А другой за что не возьмется? Все хорошо. И вот у Иосифа вот такая сноровка была. Смотрите дальше. Пятый стих. Господь благословил дом кого? Потифара. Ради кого он благословил дом? Ради Иосифа. Если мы что-то делаем для верующих, мы благословляемся сами, вы знаете? Если в нашем доме дитя Божье, Бог посылает ради этого дитяти и тебе, твоему дому, благословение. Сказано, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Видите? Божий человек благословляет все вокруг. И дальше, все-таки про страдания. Тут кто-то уже произнес. А в чем же тогда было страдание? Попал он в такую вот... Все, и вдруг у него там... Успех идет, он обращает на внимание на себя, к нему хорошо относятся, казалось бы. А в чем страдание? Жена кого? Потифара, сатана не дремлет. Поскольку ты Божий человек, сатана что делает? Ага, тебя нельзя здесь убрать. Подкрадемся с какой стороны? Самый главный какой? Обольщение женщины. Скольких великих мужей погубила вот эта сторона. Давид, Самсон, давайте на себя теперь, к нашему времени и к себе. Родные мои, этот момент очень-очень серьезный. Значит, поскольку Давид, Самсон, ты упомянул имена, раз они падали, великие мужи, это просто говорит о чем? Вот возьмем, давайте все-таки Иосифа. А может быть, можно устоять? Вот они не устояли. А были кто устоял? Она ведь его тащила, вы знаете? Она просто его вот брала за руку и тащила в постель. Мужчины знают, здесь присутствующие, как это непросто устоять перед такой, которая была какой. Это же не просто была какая-то там служанка. Там эти служанки только ее благовониями всякими, там это все такое. Вся ходила в каких-то королевских нарядах. И была наверняка не дурна, уж раз Потифар на ней сам женился, да, царедворец. Сам царь, сам фараон, да. Египтянин, да, царедворец. Молодцы, царедворец. А что это царедворец, это маленькая должность? Так, нормальная? Да. Большой, конечно. И вот тут жена его соблазняет. Не как-нибудь намекает. Как правило, мужчин соблазняют, когда это легко можно взять, и они тут вот им трудно устоять. А она прямым текстом. И уж она-то там в своем доме нашла бы укромные уголки, где это все тайно, вот это все делать. Но посмотрите на Иосифа. Почему этот человек был благословленным? 9 стих. Он боялся Бога. Где это видно? Он считал это великим злом. Кто это сегодня из мужчин, пойдя налево, возьмет чужую жену, приведет к себе домой, с работы где-то тайно что-то делают и скажет, что это зло? Как он сегодня, человек, думает? Что это вообще? Что? Да никто не узнает, так делают все, да и вообще тут удовольствие, для здоровья хорошо и вообще хорошо, и надо иногда это менять эмоции и все такое прочее. А? В карьерном росте не помешает, да. Посмотрите, что сказал Иосиф. Что это такое? Это великое зло. Зло это. И это зло многих погубило. Разбило многие семьи. Это не только со стороны мужчин. Просто тут Иосиф как мужчина. А это со стороны женщин. А вот эта женщина какая? Видите? Раз-раз и что это такое? Значит, и женщин касается, поэтому это великое зло и грех перед Богом. Иосиф пострадал за эту правду? Как? Потому что она же, эта коварная женщина, которая собралась его увлечь на это великое зло, когда он на это не согласился, и она это окончательно поняла, она решила отомстить. Вот какая коварная и злая. И она же оклеветала. Поэтому, мужья, цените своих жен, берегите их. Все эти левые и правые, они куда-то такое натворят. И она же оклеветала. Ну, знаменитая эта история, вы знаете, с Клинтоном. А там ведь была любовь. А чем кончилось? Срам на всю страну. На весь мир! На весь мир! Потому что мы видим, кончилось тем... Что случилось? Рассказываем. Кончилось чем? Иосиф что? В темницу, потому что муж принял сторону жены. Он не стал разбираться, что он жену знает. Он думал, она верная такая. Посмотри, она прибежала с жалобой, что ее он хотел изнасиловать. Что этот раб, который куда-то ее там тащил. А вот она какая святая. И дальше мы видим, что это зло. Тем не менее, второе зло. Иосиф опять в тюрьме. Только что поднялся. Только что, казалось бы. И ведь, знаете, когда страдаешь за правду, хоть себя будешь корить, скажешь, вот, а когда ты несправедливо тебе, вы понимаете? Скажите, пожалуйста, это было для Иосифа болью? конечно, конечно. Давайте берем следующая глава, 40-я. А здесь почему Иосифу было больно? Если там было от родни, здесь от кого? От женщины. Так, 40-я глава. От кого страдания были Иосифа? Тут у нас, да, виночерпий и хлебодар. Рассказы. А почему нет текстов? А где Библии в руках? Все работаем со Священным Писанием. Пришла к глубокому убеждению, что хочу, чтобы вы все работали. Тогда вы уйдете отсюда, и у вас какие-то вот эти мысли, работающие над словом, работают в сердце. Скажите про 40-ю главу. Страдания Иосифа. Были сны. Кому бы приснился сон? Правильно. Иосиф разгадывает сны хлебодара и виночерпия. Все в тюрьме. И тот, и другой. Но им что-то такое снится. Иосиф им рассказывает. И что он им говорит? Он им сказал, когда вы выйдете на свободу, что за меня там словечко, да? За меня как-то заикнитесь. Потому что, посмотрите, 15 стих. Вот слушаем внимательно, 14-15. Вспомни меня. Кому он сказал эти слова? Виночерпию, потому что он знал, виночерпий останется жив. Хлебодару снизут голову. Виночерпию он сказал, ты останешься жив. Но вот тебе я прошу о чем. Вспомни меня, когда хорошо тебе будет. Сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону. И выведи меня из этого места, ибо я украден из земли евреев. Я также и здесь, я ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. И чем кончилась эта история? Почему это, казалось бы, страданием было для Иосифа? Потому что, когда виночерпию стало хорошо, и вышел он на свободу, 23 стих, что написано? И не вспомнил хлеба, да, главный виночерпий, об Иосифе, но забыл его. Вы знаете, я не думаю, вот почему-то мне кажется, что он не мог забыть вот совсем. Такие вещи не забываются. Сны, которые так истолковал в тюрьме, мне какой-то там сидел со мной, такое сказал, и оно сбылось, тем более они вышли вдвоем. Но вы знаете, хлебодару все-таки голову снесли, как это сказал Иосиф. Такое не забывается. Вы знаете, вот когда говорят «запроси за меня там словечко», вы сами понимаете, когда ты, в общем-то, это фараон. Ты сам-то только вышел, рад и счастлив. А за кого-то просить – это всегда трудно. Боялся за другого, как бы самому на себя не навлечь чего-то. Так что он умышленно это не сделал. Не сказал, выйдя о том, что вот есть такой человек и так далее. А потом, когда что случилось, он вспомнил такого, это совершенно другая роль. Иосифа страдания мы увидели со стороны семьи, страдания со стороны людей, страдания со стороны тех, кому ты сделал добро, и они тебе не отблагодарили. Не надо от них большой благодарности, но то, что они могли сделать, хотя бы в беде твоей помочь. 45 глава, где мы читаем с 1 по 5 стих, но давайте только 5. «Не печальтесь, не жалейте, что вы продали меня сюда», — это говорит Иосиф, «потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Кому Иосиф сказал эти слова? Братьям. В какой момент? Когда они все тряслись перед ним, страхи и трепете. Когда они все поклонились, когда они ждали, что им вообще отрежут головы в доли секунды. И что говорит им Иосиф? «Вы думаете, это вы мне делали зло? Вы думали, что вы меня продали измаильтянам, вы меня в плен? Да это Бог меня определил здесь быть. К вам вопрос о страданиях. Мы говорим о страданиях. Какое это имеет отношение? Сказать что? Что Бог допустил во благо. Бог допустил во благо тем, кто рядом с нами, тем, кто причинили нам боль, когда мы умеем их прощать, когда мы умеем показывать им пример любви. Вы понимаете? И в конечном итоге сам Иосиф там достиг какого блага? Он всю свою семью вообще от голода спас. Принесло страдание благословение? Да. родным, стране. Вся страна процветала, скажите, пожалуйста. Да только в Египте и был хлеб, потому что Иосиф мудро распорядился. Потому что, когда есть много, кажется, будет так всегда, и можно жить расточительно. Иосиф сказал: ребята, голод будет. Сколько лет будет голод? Как собирать? Где хранить? Как распорядиться всем? Это был великий человек. И благодаря ему вся страна процветала, и все шли покупать хлеб в Египет, потому что он знал, что будет. Какая будет страшная засуха. Родные мои, и, наконец, давайте 20 стих 50 главы. А дома все выпишите себе в две колоночки. 50 стих, 50 глава, 20 стих. Прочитаем. Давайте, читаем все вместе. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Итак, Иосиф говорит: вы хотели зло, Бог обратил это в добро. На свою боль, на страдание, на свое исцеление, посмотрите, вот с этой точки зрения оно приходит. Когда вы смотрите на страдание, что Бог обратит это в добро. Те, кто хотели сделать зло, Бог обратит это в добро. А теперь, родные мои, все-таки о прощении. Потому что так была заявлена тема. Скажите, прощение – важная очень вещь в исцелении? Очень. Молитва «Отче наш». Что в ней говорит об исцелении? Давайте поставим эти стихи. Молитва «Отче наш», 6 глава, с 9 по 13 стихи Евангелия от Матфея. Как там сказано? «Прости нам долги наши». Правильно. Как и мы прощаем должникам нашим. Значит, в этой молитве что мы обещаем Богу? Мы прощаем, Господи, мы обещаем, что мы прощаем. Ты наши грехи прости. Молодцы. Матфея 6, 14-15. Матфея 6, 14-15. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то что? И Отец вам не простит согрешений». Как мы хотим, чтобы нас прощал Бог или нет? Так хотим. Вторая сторона какая? Сам прощай. Потому что если не прощаешь, то и нас Отец Небесный, так написано, не простит. А теперь прочитаю притчу Иисуса Христа, и к вам сразу будут вопросы. В этой притче кого представляет государь? Кого представляет вот этот раб? Кто у кого в долгу? Почему государя опечалили действия раба и так далее? Читаем внимательно Матфея 18, 21, 35. Итак, родные мои, о чем здесь речь? Это притча. Какие события тут притчи? Что здесь? Как он связывает эти события между собой? Что тут случилось? Прощение долга. Какого? Очень большого. Это государь. А кто ему должен? Раб. И что случилось дальше? Он просил у государя об милости. Пришел, простил. Почему он просил? Ну, не, бывает такое, что ты не можешь? Пошел просить. Ответ какой? Милосердие он получил от государя? Да. Тот умилосердился, и что? Весь долг ему простил. Ой-ой-ой, какая радость. Но после этого что-то случается. Что случилось? Слушайте, раб вышел, товарища встретил. Там было сколько долг? Какой он был должен? 100 динариев. А сам сколько он получил прощения? 10 тысяч талантов! В 60 тысяч раз. Вообще талант измерялся серебром. 16 килограмм серебра. И а этот 100 динариев, понимаете, мелочь какую-то. Только что получил прощение. Знаете, есть такие люди. Они выбрасывают на себя миллионы. А кому-то, для кого-то сделать... На 100 рублей для него такая жадность, понимаете? Знаете таких людей? Вот есть такие люди. Вот такой же вышел и что? Схватил за грудки, отдавай мне мои 100 рублей и все. Ну, это я условно. Условно 100 рублей, а там, знаете, например, там миллион. Понимаете? Миллион тебе простили, ты за 100 рублей схватил человека за грудки. Так, больше того, он еще его в темницу бросил, и пусть он мне все отдаст. Но Господь сверху видит все. И что случилось с этим злым рабом? Пришли царю, сказали, это быстро становится известным. Слушай, вот это событие. И что сделал царь? Так, иди, дружок, сюда. Раз так, он даже не стал слушать никаких объяснений. Что он с ним сделал? Бросил его в темницу. И какой здесь урок? Кто этот государь? Бог-государь. Кто раб? Мы рабы. Мы многое получили от Бога. Прощение. Огромное прощение. А теперь возьмем вот этого товарища. Интересен товарищ. Кто для нас товарищ? Все вокруг. Наш родственник. Отец, муж, сын. Я не знаю, кто нас обидел. Так бывает, что кто-то должен нам? Сосед, сослуживец. Где-то в церкви мы друг другу бываем. Не бодрствуем и обижаем, если такое случается. И что? Ну, какой вывод из этой притчи? Надо прости, прости это маленькое, потому что какое ты прощение получил, не сравнится. Молодцы. Ну, и какая суть притчи? Правильно. Не забывай благодеяний Божьих. Не забывай, сколько ты получил. Поэтому к тебе Бог милостив, ты будь милостив другим. Значит, независимо от тяжести греха, Евреям 10 глава, хочу прочитать. Независимо от тяжести греха, Бог гарантирует прощение тебе, поэтому можешь прощать и других, если ты сам получил прощение. Евреям 10 глава, 19 по 22 стихи. Итак, братья, имея дерзновение входить в святилище, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Если вы, получая Божье прощение, все же считаете себя не в состоянии простить тех, кто причинил вам несчастье, будь то ваши родители, братья, сестры, товарищи или сосед, дети, значит, вы так и не поняли, что для вас сделал Христос. Нечистая совесть человека тоже может стать причиной расстройства добрых взаимоотношений с людьми и отрицательно влиять на его настроение и здоровье. Единственная помощь в этом деле – вера в Господа Иисуса Христа. Через веру человек удостаивается Божьей благодати, которая прощает наши грехи. И нечистая совесть, как грязная одежда у подножья Божьего трона. Вот как говорится во всем послании евреям о нечистой совести. Помните, Бог, очистив нас от какой совести? Порочной совести, омывает тело водою чистою. Чистая вода в духовном смысле – это Слово Божие. Родные мои, значит, Бог прощает нас с тем, чтобы мы, как сказано в 2 Коринфянам 5:21, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 1 Тимофею 1:15. «Верный всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Спасение происходит через прощение. Ну и несколько пунктов, которые помогают нам в молитве, в прощении. 6 пунктов. Первое. Необходимо признать, что мы грешны перед Богом. За действия, противоречащие Его воле. Надо признать это за собою. Дальше. Ну, за грех, одним словом, потому что тут приводится слово греческое «исповедать грех», «хомологео» – «исповедать». По-гречески сказать то же самое, то есть озвучить этот грех. Надо его признать, надо его исповедать, и через исповедание – ты признаешь, что это грех перед Богом, чтобы освободиться от него. Второе. Взять ответственность за свой грех. То есть никого не надо винить за свой грех, кроме себя. Это наш выбор. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, Иакова 4:17. То есть если ты это сделал, надо сказать, что это не потому, что, как Иосиф бы сказал, это меня жена Потифара соблазнила, это тот, это сет. Он не пошел на это. Но если уже сделал царь Давид, когда сделал грех, что он сказал? Ему пришел Иоаннафан, его обличил. Совершил тяжкий грех я перед Богом. Значит, надо признать грех. Третье. Скажите Богу, что вы готовы восполнить ущерб, нанесенный вами другому человеку, если в этом есть необходимость. Желание быть праведным не только перед Богом, но и перед человеком, которому вы нанесли ущерб. Где это и желание изложено? Матфея 5:23-24. Принесешь дар к жертвеннику, а вспомни, что-то брат имеет против тебя, и иди вначале примирись с братом. Это все шаги к примирению, это все шаги к исцелению. Понимаете? Следующее, четвертое. Благодарите Бога за кровь Иисуса Христа, за то, что Он очистил нас от греха и даровал нам прощение. Пятое. Воспринимайте Бога по Его слову. Римлянам 8:1. Ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. То есть принимайте прощение. Бог исцелил. Галатам 5:16. Шестой пункт. Благодарите Бога за дар Его Святого Духа. Поведайте Ему, что будете поступать по Духу и прекращаете исполнять вожделение плоти. То есть обязуюсь, Господи, все. Ни налево, ни направо, ни страсти, ни мордасти, все. Оставляю этот грех, Господь. Буду жить по Твоему велению. И тут, родные мои, получив прощение от Бога, как вы намерены повести себя по отношению к тем, кто согрешил против вас? Не имеет значения, кем они являются для вас – супругом, супругой, родителями, вашими детьми, приятелем или соседом. Если они у вас в долгу, поскольку виновны в расстройстве добрых отношений с вами, следует ли вам простить их нанесенные вам обиды? Возможно, ваша супруга постоянно унижает вас, отказывается исполнять супружеские обязанности. Или ваш муж плохо относится к вам, пренебрегает вами, вместо того, чтобы любить вас, как Бог заповедал. Или ваши родители пренебрегли вами, унижали вас, обижали вас, не обращали на вас внимания. А может быть, ваши соседи или друзья относились к вам свысока, вместо того, чтобы относиться к вам со вниманием и любить вас. Или кто-нибудь из ваших близких доставил вам беспокойство или причинил несчастье. Как вы поведете себя с ними? Вот ответ на этот вопрос, что надо сделать? Посмотреть в Слово Божие. И мы с вами рассматривали тексты с Иосифом, а теперь кратенько, только буквально пару текстов. Ефесянам 4 глава, 31-32 стих. Что там сказано? Давайте читаем все вместе. Вот как нам надо поступать с ними, тем, кто нам, супруга, супруг, дети, соседи, кто-то близкий причинил зло, вред и расстройство нашей души. Читаем. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Вот, родные мои, что такое исцеление. Отсюда оно приходит. В прощении и в доброте, в сострадательности. И тогда будут меняться те, кто причинил нам зло. Что важно еще помнить? Что прощение – это акт доброй воли, это не чувство. Это не эмоции, знаете, вот у меня такое. Потому что боль даже может быть где-то как-то там и осталась, но она тебя уже не режет, понимаете, она тебя не ломает. То есть вот все-таки это от нас зависит, простить или не простить. Ты не можешь сказать, я не могу простить, потому что не могу я никак. Это все-таки участие твоего решения, твоей воли. И что важно еще понять, что вообще-то Бог такую заповедь дал для нашего исцеления, всяческого, и духовного, и физического. Но помнить надо вот что еще. Второе. Нужно помнить, что прощение, ваше прощение, не отвратит Божьего гнева от ваших обидчиков. Ваше прощение не освобождает их от справедливого Божьего наказания. Но не дай Бог, какой-то насильник сделал зло. И думаешь, а что, он должен процветать, а его должен простить? А Господь что говорит? Нет, 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 мне отмщение я воздам. Это все тема к тому, чтобы ты не занимался мщением, чтобы ты не накручивал себя на какое-то ответное такое зло. Ну и, наверное, родные мои, со Христа начали и Христом закончим, что прощением, через прощение всяких обид, мы являем характер и любовь Иисуса Христа. И Кей говорит: «Я знаю, что многие из вас несут на себе чужие грехи, поскольку вам пришлось претерпеть физические, эмоциональные, сексуальные или психические страдания. И все же, друзья мои, вы должны простить их, как Христос простил тех, кто совершил против Него грех». И через это прощение мы являем, первое, характер Христа, любовь Христа. Наше прощение может привести этих людей к покаянию. Наше прощение. Не наша ненависть к ним, а наше прощение. И, конечно, если мы простим других, то Господь, вот эта цепная реакция, один прощает другого. Помните фарисея, который осудил грешницу? Она пришла Иисусу Христу омыть ноги. Какой она была грешницей? Да она сама это знала. И как тут фарисей начал осуждать? Значит, не осуждение, а милость, какую проявил к ней Христос. Случилось такое, что она совершенно стала другим человеком. Вот так и у нас, если мы являем милость, если мы являем прощение, эти люди, сделавшие нам нехорошие, они будут меняться. Особенно это родных касается, понимаете? С родными по-другому никак нельзя. Ничего не работает. Только усложняется боль и зло. А через прощение и любовь достигаем их сердца. Вот, родные мои, такова была наша сегодня тема, очень важная, в прощении. Пусть Господь благословит нас. Мы пережили прощение, мы сегодня это слышали. Понесем его другим. Какой бы ни была твоя боль, сердечная, душевная, духовная, эмоциональная, физическая, какая бы ни была боль, нету такого страдания, от которого он не смог бы тебя исцелить. Аминь.